Реформа органов государственной власти и ее конституционно-правовое закрепление. Система органов государственной власти и ее конституционно-правовое закрепление. Ну, два основных слова мы с вами вступительно должны сказать об этой теме. Она носит в большей степени такой вводный характер, имеет. Потому что вот последующие темы, если вы уже познакомились с курсом конституционного права, да, который у вас в методических рекомендациях содержится, отдельные темы будут посвящены отдельному органу государственной власти. Да. Сегодня мы попытаемся с вами в рамках вот этого лекционного занятия, так сказать, окинуть их все и в двух словах поговорить о том, какие конституционно-правовые нормы здесь существуют, какие органы у нас есть, чем эти органы отличаются друг от друга, чем они не отличаются, в чем, так сказать, особенности вообще всей системы. Да. Несмотря на то, что отдельное, более детальное внимание по компетенциям и всему остальному мы с вами будем рассматривать в рамках уже конкретных тем, посвященных базовым органам, основным таким звеньям в системе органов государственной власти. Но вот если начинать, коллеги, о системе органов государственной власти, мне кажется, нужно сказать два слова вообще о системе конституционно-правового закрепления власти как такового. Вот если бы вы проанализировали положение Конституции Российской Федерации, то с легкостью смогли бы обнаружить для себя... А вы меня хорошо слышно сзади?
Да.
А то мне как-то вот так вот неудобно говорить. Вот с легкостью смогли бы обнаружить для себя, что Конституция закрепляет два основных вида власти. Во-первых, это власть многонационального народа Российской Федерации, да, о чем говорит нам статья 3 Конституции Российской Федерации, и государственную власть. Вот прямых упоминаний о иных видах власти в Конституции не содержится. Однако, коллеги, если мы с вами посмотрим постановление Конституционного суда Российской Федерации, то мы с легкостью с вами обнаружим, что Конституционный суд в своих постановлениях употребляет термин «власть», говорит и об иных видах власти. Ну, наиболее популярной и сегодня в науке конституционного права признаваемой является муниципальная власть. Да? Это вполне обоснованно. У нас самостоятельная глава в Конституции посвящается вопросам организации местного самоуправления, хотя текст Конституции такого вида власти не называет. Соответственно, коллеги, говоря о системе власти, сегодня в конституционно-правовой доктрине сформировалась достаточно устойчивая позиция, что несмотря на то, какой вид власти реализуется или осуществляется в Российской Федерации, да, вот посмотрите, вы сидите здесь в аудитории, да, и сразу являетесь объектом действия огромного количества властей. Ну, во-первых, как минимум государственный, да? Вы все подчиняетесь федеральному закону, не плюете коллеги в лицо, да, потому что это административное правонарушение, да? Не ругайтесь матом, как минимум, хотя хотите, вам не хватает русской лексики для того, чтобы рассказать о тех событиях, которые с вами произошли. Вот. Вы сдерживаете себя, то есть вы находитесь под воздействием власти государственной. Кроме того, конечно, над вами действует власть родительская. Да? Вы говорите, мама, я не буду, мама говорит, а я не буду оплачивать твой следующий семестр обучения. И вы вынуждены подчиниться. Да. Или мама, я не буду больше оплачивать твою квартиру, в которой ты проживаешь. В городе Москва. Да? И вы вынуждены снова подчиниться. Таких властей огромное количество. Не все они подвергаются правовому регулированию, особенно конституционно-правовому регулированию. Но вот текст Конституции говорит она прямо о двух видах власти и косвенно еще плюс один. Хотя вот в учебниках по конституционному праву, допустим, у Сурена Тимировича Вагяна, вы можете встретить упоминания и об общественной власти, о политической власти. То есть, конечно, политические партии в отношении своих членов тоже обладают какой-то особым видом власти. Да? Власти политических партий или общественных объединений, как если шире мы с вами можем об этом говорить. Вот характер взаимоотношений между этими видами власти различен. Вот сегодня в основной части учебной литературы по конституционному праву продвигается идея такая, что вот и власть многонационального народа Российской Федерации, она реализуется через иные виды власти. Да? Вот если вы посмотрите часть 2 статьи 3 Конституции, то увидите, закрепляется, народ реализует свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Да? То есть органы государственной власти, государственный аппарат, дамы, дамы, перестаньте обсуждать свои приключения. Перестаньте. Органы государственной власти мы с вами рассматриваем. Органы. Но государственной власти. Возьмите себя в руки. Посмотрите, какая интересная получается вещь. С одной стороны, Конституция нам с вами говорит, что вроде бы все виды власти, в том числе и государственная власть, являются формами реализации власти многонационального народа. С другой стороны, если они формы реализации, значит они и есть народовластие. Да, коллеги? Согласитесь? То есть раз форма реализации, значит она полностью наполняется той сущностью, которая принадлежит власти многонационального народа. А с другой стороны, допустим, порядок проведения выборов и референдума регулируется федеральным законом. Порядок проведения митингов и других публичных мероприятий, которые являются формой реализации власти народа, регулируется федеральным законом. Федеральный закон – это нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти, фактически выражающий волю государства. И получается вот такое очень интересное и не совсем корректное противоречие, да? Что с одной стороны, вроде бы государственная власть есть выражение власти многонационального народа, с другой стороны, коллеги, она таковой не является, потому что имеет свою волю, да, волю, отличную от воли многонационального народа. Ну, согласитесь, коллеги, что органы государственной власти очень часто принимают решения не в интересах многонационального народа. Да? Вот если бы вы посмотрели, допустим, Дидро в своей энциклопедии искусств Дидро и Ламбера, да, у него есть отдельная статья, посвящена политической власти. И он очень интересно выходит из позиции таких католических первоисточников, в частности, позиции святого Петра и Павла, о том, что любая власть должна быть полезна народу. Да? Но с другой стороны, он говорит о том, что народу и государству. То есть, с одной стороны, власть должна реализовываться в интересах народа, но и в интересах государства. Потому что народ не всегда может осознать значение тех действий, которые осуществляет власть на коротком промежутке времени. Поэтому мы с вами можем какое-то деяние органа государственной власти считать абсолютно нелегитимным, да, неправомерным, незаконным, неполезным для нас, но на самом деле через большое количество времени это приведет к существенной пользе для общества и государства. Я всегда вот в этом вопросе привожу пример событий 20 века, да, индустриализации и коллективизации. Конечно, погибло огромное количество людей. Были нарушены права частной собственности, национализация имущества. Но, коллеги, если бы мы с вами не провели индустриализацию и национализацию, наверное, ход Второй мировой войны, в котором участвовал Советский Союз, без мощного промышленного сектора был бы совсем иной. И, может быть, мы с вами уже здесь и не сидели, и не общались. Да? Вот так, какой-то малой кровью и недовольством отдельных социальных слоев, мы с вами решили какую-то крупную, большую задачу. Сложно оценить однозначно это как положительное или как негативное, но это есть. Вот такие сложные, такие философские, в большей степени, но в то же время и правовые вопросы власти сегодня существуют в конституционном праве. И поэтому не будьте, я, кстати, рекомендую, если вас интересуют вопросы власти, ее правового закрепления и развития, есть замечательная книга, автор Жувенель, это французский философ. Книга называется, кто там подслушивает, сходите. Книга называется «Восхождение к власти» или что-то такое, название точно не помню, но слово «власть» в названии точно присутствует. В поисковике в любом забьете «Жувенель, власть», и он вам выдаст. Очень легко написана книга, и она откроет у вас несколько иное представление вообще на власть как общественное явление. Но сегодня, коллеги, вот говоря о власти, и более близко подходя к теме нашей сегодняшней с вами лекции, наверное, нужно признавать, что государственная власть, как особый вид власти, сегодня стремится стать, так сказать, властью, которая выражает волю абсолютного большинства, да, или абсолютную волю. Потому что так сложилось в конституционно-правовой доктрине и в конституционном праве, и в практике конституционно-правового регулирования. Мы с вами не можем сказать, что многонациональный народ как-то реализует свою власть непосредственно, кроме референдума и выборов. Да? И те, которые проходят под контролем государственной власти. То есть поэтому государственная власть, она сегодня занимает такое первостепенное место в системе публичной власти как таковой и в системе власти, подверженной правовому регулированию. Ну заходите, что вы послушаете? Вас послали подглядывать, а вы еще послушаете. Вот. Первый вопрос, коллеги. Понятие и виды органов государственной власти и их конституционно-правовое закрепление. Мы с вами начали говорить о власти, как об общественном явлении. Да? Власть, она не эфемерно существует в нашем обществе. Да? То есть есть субъекты, которые являются носителями власти, да? А есть объекты, которые подчиняются этой власти. Вот государственная власть, как вид власти, тоже обладает определенным субъектом, являющимся носителем этой власти. Этим субъектом является, ну, если говорить достаточно обобщенно, государство как таковое, да, но государство очень тоже эфемерное понятие, мы с вами вот за 5000-летнюю историю, можно сказать, права до сих пор так и не разобрались, что есть государство. Ну, в этом и интерес юридической науки, да? Никогда не знаешь, где правда, а где ложь. Вот. Но с уверенностью мы можем сказать, что более реальный предмет окружающей действительности – это государственный аппарат. Да? Вот государственный аппарат, как совокупность компетентных, уполномоченных органов, обладающих особым видом власти, и является тем субъектом, основной задачей которого является воплотить в объективную действительность государственную власть как общественное явление. Если говорить сложно. Если более просто. Запишите признаки государственного органа. Первое. Обладают собственные индивидуальные компетенции. Эту компетенцию вы сразу, коллеги, можете обнаружить в любом нормативно-правовом акте, который посвящен конкретному органу государственной власти. Открываете федеральный конституционный закон о конституционном суде Российской Федерации, да, и сразу обнаруживаете то, какой перечень вопросов решает конституционный суд. Это и есть его компетенция. Сразу два слова скажу, чуть ниже мы более подробно об этом скажем. Есть у нас различные органы по характеру их правового закрепления их компетенции. Вы обратили внимание, что есть органы, которым особое внимание уделяется в тексте действующей Конституции. Да? Есть органы, которые вообще в Конституции не упоминаются. Есть органы, которые упоминаются в Конституции, но и более ничего. То есть называется, допустим, Конституционное собрание. Да? Вот. В последней главе звучит это в переходных положениях. Это, конечно, государственный орган. Да? Не можем иначе говорить, но не орган это местного самоуправления, да, который будет принимать новую конституцию Российской Федерации. А какая его компетенция? Никто не знает. Говорится, что раскрывается в федеральном конституционном законе. Да? Закона нет, нет компетенции. Есть органы, которые только указываются в Конституции, и каких-то прямых оговорок на раскрытие их правового статуса нет. То есть конституционно-правовое регулирование этих вопросов компетенции здесь несколько различны. Второе. Создаются государства. Являются неотъемлемой составляющей государственного аппарата. Следующее. Способны принимать волевые общеобязательные решения. Порядок их это следующее. Волевые общеобязательные решения. Ну, здесь речь идет, коллеги, о двух видах решений. Во-первых, это правовые акты, да? Во-вторых, это управленческие акты. Да? Ну, мы с вами любой конституционный орган можем посмотреть, он и те, и другие принимает. Президент Российской Федерации, да? Правовые акты это указы, да? Управленческие это распоряжение. попробуйте не выполнить искружение в президенте Российской Федерации, да? Ну, если вы, допустим, основной элемент государственного аппарата, да, конечно, вы будете нести какую-то определенную ответственность. Да? Хотя, что не смешно, коллеги, да, признаком нормативности не обладает, да? А неотъемлемой частью признака нормативности является общая обязательность. Тоже некоторое такое противоречие. Следующее. Заговорился я, да? Запишите. Порядок создания, функционирования, реорганизации и ликвидации. Порядок создания, функционирования, реорганизации и ликвидации регулируется нормативно-правовыми актами. У нас нет сегодня государственных органов, которые существуют эфемерно, вне правового поля. Ну, знаете как, Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, сидит и говорит, а давай вот такой орган создадим, а давай. Все. Орган с момента такой договоренности, да, считается созданным. Ну, это абсурд, коллеги, да? То есть в любом случае, если есть орган, значит есть правовые акты, которые закрепляют правовой статус этого органа. Это может быть система правовых актов, которая имеет многоуровневый характер, а может быть один нормативно-правовой акт. Здесь я еще тоже два слова, коллеги, скажу. Очень часто, ну сегодня уже как бы мы с этим вопросом практически разобрались, но очень часто у нас бывает, что, допустим, создается орган, а принимается правовой акт, не соответствующий уровню деятельности этого органа. Да? Ну вот, допустим, федеральные службы, да? Наиболее распространенный здесь пример, как правило, деятельность федеральных служб регулируется указами президента Российской Федерации. Да? Ну, вполне понятно. Однако у нас есть федеральные службы, в отношении которых действуют и указы президента, и федеральные законы. Ну вот, допустим, Федеральная служба исполнения наказания, да? Там есть указ президента, есть постановление правительства, регулирующее деятельность Федеральной службы, а есть федеральный закон об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Даже в Министерстве юстиции нет федерального закона, составной частью которого является Федеральная служба исполнения наказания, да? Соответственно, возникают какие-то такие правовые диссонансы в закреплении характера деятельности, компетенции, полномочий федерального органа. То есть фактически федеральная служба может сказать Министерству юстиции Российской Федерации: «Ты, Министерство юстиции, ты в соответствии с указом президента действуешь, а мы в соответствии с федеральным законом. Мы вообще к тебе не хотим иметь никакого отношения». Да? Вот это последствия того дисбаланса, который существовал в системе органов государственной власти в 90-х годах. Сегодня эти вопросы потихонечку разрешаются, и я думаю, что в ближайшие там, 5-10 лет мы окончательно придем к созданию стройной системы органов государственной власти, если никаких таких абсолютных катаклизмов у нас не будет. Запишите, орган государственной власти. Это структурный элемент системы государственного аппарата. Наделенный властными полномочиями. Который создается и действует от имени Российской Федерации. В установленном законом порядке в рамках определенной компетенции в целях реализации государственных функций. Коллеги, я два слова скажу по поводу соотношения. Конституция вот наряду с органами государственной власти употребляет и другой термин, такой как государственные органы. Да? Вот, органы государственной власти и государственные органы. если вы хотите, допустим, посмотреть, что на федеральном уровне у нас относится к государственным органам, к органам государственной власти, обратите внимание на статью 11 Конституции Российской Федерации, там перечисляются все основные федеральные органы государственной власти. Это президент Российской Федерации, федеральное собрание, правительство и федеральная судебная система. Каких-то других органов государственной власти федеральных Конституция не перечисляет. Вот в современной конституционно-правовой доктрине и теории государственного права вы можете встретить разные подходы. Вот в частности, учебник наш кафедральный достаточно подробно, по-моему, если я не ошибаюсь, говорит об отличиях, которые существуют между органами государственной власти и государственными органами. Вы когда будете готовиться к 17-му занятию, посмотрите. Мы с вами здесь можем стоять на двух основных точках зрения. Во-первых, это такое более теоретической точки зрения. Я думаю, в рамках курса теории государственного права уже об этом говорили, да? И здесь как бы теоретическая точка зрения, основная позиция того, что государственные органы не являются властными органами, потому что не имеют права принимать вообще обязательные властные решения. Да, вот, в теории государственного права есть такая позиция. Мы с вами в рамках конституционного права можем занимать более конституционно-правовую позицию. Говорить о том, что текст Конституции напрямую указывает, какие органы являются государственными органами и те, которые являются органами государственной власти. Если вы проанализируете текст Конституции, вот к таким органам, допустим, относится прокуратура Российской Федерации. Да? То есть она упоминается в главе о судебной системе, отдельная статья есть, да? А судебная система посвящена прокуратуре, называется органом государственным, да? И, соответственно, в законодательстве федеральном о прокуратуре она тоже раскрывается в определении как совокупность система государственных органов, задачей которой является государственный надзор от имени Российской Федерации за соблюдением Конституции, федерального законодательства и так далее и тому подобное. То есть уже федеральное законодательство сохраняет ту позицию, которая была закреплена в тексте Конституции Российской Федерации. И мы с вами можем и такую позицию тоже занимать, она тоже правильно, ссылаясь на нормы Конституции Российской Федерации и на нормы федерального законодательства, не вдаваясь уже в такие теоретические вопросы. Что касается классификации государственных органов. Маленький подзаголовочек запишите. Классификация государственных органов. Здесь существует достаточно много подходов к классификации. Давайте некоторые из них отразим. Первое. По срокам полномочий. По срокам полномочий. Я не случайно начал говорить именно с этого основания для классификации, потому что, как мне представляется, она не терпит критики. Да? Вот по срокам полномочий в современном конституционном праве и будете изучать учебники, увидите, выделяют временные органы государства и постоянные. Меня настораживает термин постоянный орган государственной власти, да? Ну, потому что даже в абсолютных монархиях монарх когда-то умирает. Да? Нельзя сказать, что он постоянный. Пожалуйста, пожалуйста. Я напоминаю, коллеги, кто не знаком с правилами нашими, которые мы договорились, такими корпоративными, да? Если вам нужно выйти, так сказать, по какой-то необходимости, суть которой мы с вами вдаваться не будем, вы просто встаете и выходите. Да? Не надо спрашивать, ну не отвлекайте меня. Я очень тяжело возвращаюсь к той мысли, которая была у меня. Поэтому каждый раз, когда вы меня сомневаете, я очень теряю какую-то часть материала и не смогу вам ее рассказать. В общем, терпите убытки вы, несмотря на то, что вступил новый федеральный закон. Вот. Сложно сказать, что какой-то государственный орган, особенно в условиях федерации, да, и республиканской формы правления, которая закрепляет Конституцию Российской Федерации, является постоянным. Здесь о постоянстве можно говорить, наверное, с целой системой государственных органов. Да? То есть система постоянна. Органы могут изменяться, Конституция может меняться при сохранении формы правления. И, может быть, мы с вами пройдем какой-то определенный этап развития Российской Федерации, тогда утратится необходимость представительных органов государственной власти. Да? И Федеральное собрание прекратит свое существование. Хотя государственная система, государственный аппарат или система органов государственной власти, она сохранится. Хотя коммунисты вот, считают, что когда-то мы с вами придем к тому, что и государство отомрет. Да? Ну, это иллюзия, мы сами этого не увидим. Хочу вас обрадовать. Следующее основание. По срокам полномочий записали. Пример привести, коллеги? Вот что касается временных органов, которые сегодня функционируют в Российской Федерации, какие идеи? В конституционно-правом поле только давайте. В конституционно-правом поле.
А то вы сейчас начали следственные группы. Конституционное собрание, конечно, это временный орган, хотя точно мы с вами не знаем, да? Точно не знаем. Но предполагаем на содержание последней главы, ну, потому что очень мало законодатель о нем сказал. Еще.
Исполняющие обязанности Конституционной правовой комиссии.
Ну, на исполняющие обязанности президента нельзя сказать, что он орган. Да, наверное, это все-таки, все-таки орган-то президент, просто с особым статусом, да? Ну, избирательные комиссии вот здесь прозвучало. Не все, да, коллеги, избирательные комиссии, только те, которые формируются на время проведения выборов. Это участковые избирательные комиссии, да? Они, в частности, являются временно действующими органами. Также, коллеги, можно привести пример те органы, которые формируются в рамках ведения особых правовых режимов, да? Это чрезвычайного положения, военного положения. То есть те органы, которые будут сформированы для управления конкретной территорией в рамках этих правовых режимов, режим контртеррористической операции, да, очень часто у нас в Российской Федерации он вводится, на отдельных территориях по несколько раз в год даже. Поэтому такое есть. Постоянное не совсем корректно, может быть, какой-то другой термин нужно привести. Следующий, по уровню деятельности, коллеги, по уровню деятельности. Дамы. Вот слово «дамы», да, имеет всего два слога. Да, и мы. Ну не надо. Мы да. Несколько уровней, коллеги. Первый уровень – это федеральные органы государственной власти. Федеральные органы государственной власти. Я уже два слова сказал, да? Не забываем статью 11, президент, федеральное собрание, федеральная судебная система и правительство Российской Федерации. Они собой олицетворяют систему разделения властей. Да? Про систему разделения властей нужно сказать два слова об особенностях конституционно-правового закрепления? Нужно, нет? Но мы, по-моему, с вами говорили об этом. Президент не входит в нас, да, в сложности с ним, потому что 4 разделить на 3 без остатка невозможно, да, из взаимодействия статьи 10 и 11 Конституции Российской Федерации. В статье 10 говорится о трех ветвях власти, а статья 11 о четырех органах федеральных, которые, в отношении которых действует система разделения властей. Да. На уровне субъектов Российской Федерации система разделения властей тоже применяется, но с особыми условиями. Да. Конституционный суд Российской Федерации в своем решении сказал, что применяется. Но есть особенности, связанные с формированием, допустим, судебной системы, да, здесь возникают сложности. Кроме того, отделить, допустим, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации от исполнительной ветви власти невозможно. Да? Сейчас я ниже еще подробнее об этом скажу. Второй уровень – это органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Здесь, коллеги, что касается органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Тоже несколько органов. Федеральный закон закрепляет их. Это об общих принципах организации законодательных представительных и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Там это закрепляется. Первое. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, запятая, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти. Это одно, один орган. Я тоже так смеюсь. А высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, запятая, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти. Здесь, коллеги, очень интересно рассказать о причинах такой сложности. Но первая причина заключается в том, что никто не знает, кто написал этот проект федерального закона. По слухам, вообще внесла его администрация президента Российской Федерации государственного правового управления, но руководитель государственного правового управления говорит, что вы его не разрабатывали. Очень интересная ситуация. А по слухам, закон разработал специалист по трудовому праву из Санкт-Петербурга. Поэтому и такие названия. Вот. Ранее было, потише, послушайте, друзья мои, никто вам не расскажет этого. Правда, Маша. Вот. Ранее было, вот если вы обратитесь, допустим, к началу 2000-х годов и к концу 90-х, глава субъекта и руководитель исполнительного органа власти были разделенные органы, разные. И создавалась такая ситуация, что когда федеральный центр хотел привлечь к ответственности какой-то политической или правовой ответственности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, он не мог этого сделать. Потому что он говорит, допустим, губернатору или президенту, а что у вас там? Он говорит, а я ни при чем. Представитель правительства во всем виноват. И представитель правительства снимает. Он как Буратино, создан на радость людям. Да? Вот. А федеральный законодатель, создавая жесткую структуру государственного управления, вот чем занимался Владимир Владимирович Путин, да, смекнул об этом, что как мы будем с губернатором это работать. Не получается, у них представитель правительства есть. Вот. И когда принимался новый федеральный закон, вот этот об общих принципах организации законодательных и советных и высших исполнительных органов государственной власти, статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и руководителя высшего исполнительного органа государственной власти объединил. Конечно, коллеги, сложности есть правовые, да? Получается, что поскольку это единоличный орган, да, у нас не может быть губернатор, там, допустим, сиамские близнецы, он один был. Вот. Ему очень сложно совмещать. И здесь возникают различные правовые особенности. То есть он, например, допустим, на заседаниях правительства может присутствовать как председатель правительства, а может присутствовать как высшее должностное лицо. Я хотел вот, я покажу вам видеоролик сегодня. Очень смешной. На заседании правительства. У него спрашивают, а вы сегодня кто? Ну я не знаю, я сегодня председатель правительства. Ну, это, конечно, шутки, коллеги, да? Представляете, в документообороте и скреплении компетенции его как высшего должностного лица и как руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, тоже здесь может быть не все хорошо. Благо, что эти вопросы в своем основном массиве решаются на уровне законодательства субъектов Российской Федерации. То есть федеральное законодательство от этого не страдает. И третий уровень. А это территориальные органы государственной власти Российской Федерации. Я сейчас здесь поясню, коллеги, потому что здесь не все тоже хорошо. Территориальные органы государственной власти Российской Федерации. На самом деле, вот третье выделение не совсем корректно. Ввиду того, что мы с вами нарушаем основания для деления. Да, мы уже сказали с вами о органах федеральной государственной власти, да? Какой может быть третий уровень? Я просто здесь об этом говорю, чтобы у вас не создавалось впечатление смешения, как у многих руководителей субъектов Российской Федерации. Они считают, что органы государственной власти, действующие на их территории, являются составной частью органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Что парадоксально. Вы зря улыбаетесь, у нас во многих, в некоторых конституциях, уставах субъектов Российской Федерации федеральные органы включаются в систему органов субъекта Российской Федерации. Вот. Но, к сожалению, люди не обучались юридическому факультету. Я для чего это говорю? То есть вы понимаете, что федеральные органы, они не действуют только на федеральном уровне. Их деление осуществляется и на уровне субъектов Российской Федерации, и на уровне административно-территориального деления субъектов Российской Федерации. Ярким примером и самым любимым у вас после летних каникул, конечно, является полиция Российской Федерации. Да? То есть есть Министерство внутренних дел, да? Это федеральный орган государственной власти. В соответствии с указом президента, министр внутренних дел входит в состав правительства Российской Федерации. Да? И есть территориальное управление на уровне субъектов Российской Федерации, допустим, главное управление Министерства внутренних дел по Чеченской Республике. Да? И, соответственно, уже есть в границах муниципальных образований, а порой, и если крупное муниципальное образование, то несколько филиалов, да, очень хорошо сказано, гражданское право, несколько территориальных отделений главного управления по субъекту Российской Федерации. То есть я вам специально, вот этот третий вид, вам о нем говорю, чтобы вы понимали, что федеральные органы государственной власти не прекращают своего функционирования в субъектах Российской Федерации. То есть они действуют и на уровне субъектов, и даже на уровне муниципальных образований. Коллеги, это сделано не случайно. У нас муниципальной полиции нет, раз мы с вами начали говорить о полиции как примере. Да? Сложная федеративная природа Российской Федерации, ее целостность и единство как раз обеспечивается созданием единой системы федеральных органов государственной власти, которые с собой как металлические штыри. Знаете, когда ногу ломаете, штыри вставляют, чтобы кость срослась едино, мощно. Вот федеральные органы государственной власти и есть вот эти штыри, объединяющие и консолидирующие российское государство, несмотря на его сложную федеративную природу. Следующее основание по способу создания. Давайте ускоримся, да, наверное, что-то как-то А сколько звонок у нас?
12.
Вот способ создания. Первое. Назначаемые. Назначаемые. Пример сразу запишите. Кто? Ну, правительство Российской Федерации, наверное, в большей степени, да? Вот. Советы Федерации здесь не все хорошо. И второе, выбираемые. Выбираемые. Ну, выборы Государственной Думы Российской Федерации, да? Запишите. Государственная Дума, законодательные представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Чукотка, хватит болтать. Прокляну. Мое проклятие действует до сдачи экзамена.
Учительно.
Прямо так. Избираемый, да? Вот считается, коллеги, если мы с вами будем исходить из статьи 3 Конституции Российской Федерации, да, вот тоже очень интересное вот такое противоречие, не совсем ярко выраженное. Получается, что выбираемые органы, да, исходя из статьи 3 Конституции Российской Федерации, должны обладать повышенной легитимностью. Поскольку носителем суверенитета и источником власти является народ, значит, те органы, которые народом сформированы, должны иметь преимущество над органами, назначаемыми. Да? Если вы проведете анализ, особенно на уровне субъектов Российской Федерации, да, вот, не все совсем корректно здесь, коллеги. Да? Причем назначение здесь тоже может быть двоякое, то есть назначаться может быть в рамках формирования самостоятельного органа, да, ну скажем, мировой судья. Да? Несмотря на то, что федеральный закон предусматривает у нас с вами и возможность избрания мировых судей, и назначения их, у нас нет ни одного примера выбора мировых судей на территории Российской Федерации. Все мировые судьи назначаются законодательными представительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Да? Могут назначаться также, так сказать, так называемые вспомогательные органы. То есть, которые самостоятельными органами государственной власти не являются, и их деятельность направлена на обеспечение деятельности основных органов государственной власти Российской Федерации. Да? Ну, допустим, всевозможные формируемые советы в правительстве Российской Федерации, там, допустим, совет по науке и инновациям, да? Для реализации функций правительства. Администрация президента Российской Федерации тоже формируется как вспомогательный орган для реализации полномочий президента Российской Федерации. Так, по объему компетенций запишите. По объему компетенций. Это органы общей компетенции и специальной компетенции. Органы общей компетенции и специальной. Ну, к органам общей компетенции относятся все органы, которые содержатся в статье 11 Конституции Российской Федерации, за исключением судебных органов, да? Это президент, федеральное собрание, правительство, то есть они решают широкий перечень вопросов во всех сферах общественной жизни. Специальные органы – это очень узко профессионализированные органы, Следственный комитет Российской Федерации, допустим, можете записать это примером, Федеральная служба безопасности. Фактически все федеральные службы, агентства и ведомства, которые формируются в соответствии с указом президента Российской Федерации о системе исполнительных органов государственной власти. Все они являются сугубо органами специальной компетенции. Что касается коллеги органов, которые не являются органами государственной власти, мы здесь с вами запишите органы, не являющиеся органами государственной власти. Их правильно называть государственные органы. Государственные органы. Здесь есть, да, понимание? Чтобы не было противоречий никаких у вас. Ну, запишите, вот сегодня очень тоже актуальный день для не органов, не являющихся органами государственной власти. Парадокс опять. Центральный банк. распишите его для примера. Центральный банк Российской Федерации. Вы знаете, что сегодня Центральный банк получил полномочия по контролю в сфере финансовых рынков и ценных бумаг. Да? Ранее это была самостоятельная служба, Федеральная служба по финансовому контролю. Да? Она упразднена была, и полномочия переданы Центральному банку. Вот, с моей точки зрения, сугубо такой гражданской, да, не совсем корректно Центральному банку передавать контрольные полномочия, поскольку он не является государственным органом власти, как минимум. Да, вот. Очень интересное такое получается направление. Центральный банк мутирует, коллеги. Фактически, вот сегодня, когда Центральный банк получает такие жесткие контрольные полномочия в конкретной сфере, да, но он и до этого имел некоторые такие полномочия, они были более мягкие, он получает уже определенные признаки его как органа государственной власти. Да? Только определенные признаки. Очень смешно, да? Банк – орган государственной власти.
Это же Центральный банк.
А он не отвечает по обязательствам Российской Федерации, знаете? Вообще, посмотрите закон о Центральном банке, там написано, что Центральный банк не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам Центрального банка. Если вы достанете, допустим, любую монетку, вот, которая является государственной валютой Российской Федерации, да, видите, герб изображен? Это не государственный герб, это герб Центрального банка. На государственной валюте изображен не государственный герб. Получите. Вот, кроме Центрального банка, коллеги, запишите, Счетная палата Российской Федерации действует в соответствии с федеральным законом о Счетной палате Российской Федерации. Я сейчас выгоню всех вас сзади. В смысле, не сзади, а всех вас выгоню. Причем фамилии или террор в отношении вас индивидуально существует. Очень будет весело. Мне. Вот. Что касается Счетной палаты, здесь тоже, коллеги, весело, понимаете? Вот если вы посмотрели Конституцию Российской Федерации поподробнее, как называется этот орган, то вы бы обнаружили такое название «Счетная палата Федерального собрания Российской Федерации». А если вы пройдете по Садовому кольцу, недалеко от здания Московского государственного юридического университета, где находится здание Счетной палаты, на здании написано «Счетная палата Российской Федерации». И федеральный закон называется. Федеральный закон о Счетной палате Российской Федерации. То есть то название, которое содержится в Конституции Российской Федерации, то, которое в федеральном законодательстве не соответствует. Почему? Ну потому что, когда изначально Счетная палата задумывалась, она задумывалась сугубо как орган парламентского контроля. Орган парламентского финансового контроля. А когда ее создали, увидели, что она обладает достаточно мощными, серьезными полномочиями, решили, изменяя ее полномочия, фактически изменить ее конституционно-правовой статус. И из органа финансового парламентского контроля она превратилась в орган финансового государственного контроля. Соответственно, поменялось название.
Внести изменения в конституцию.
Очень хорошо. Предложите. Это очень популярно сейчас. А еще орган, запишите, который не является органом государственной власти, администрация президента Российской Федерации. Образовано в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 марта 2004 года номер 400. Основная задача — обеспечение деятельности президента Российской Федерации. Еще орган, который не является органом, также можете записать, это Совет Безопасности. Является конституционным органом, обеспечивающий деятельность президента по обеспечению безопасности. Я его называю команда запасных, второй состав. Ну, все, кто отработал в правительстве Российской Федерации, еще где-то в силовых министерствах, вот при выходе на пенсию они автоматически практически оказываются в Совете Безопасности. Российской Федерации. Вот, допустим, министр внутренних дел прошлого, Рашид Гумарович Нургалиев, да, был министр внутренних дел, уволили в Совете Безопасности, заместитель председателя, бывший руководитель Федеральной службы безопасности, Совете Безопасности. Ну да, то есть люди опытные, чтобы их не растерять, вот их таким образом создают специально. Еще один орган, запишите. прокуратуру Российской Федерации. Мы тоже несколько слов о ней уже сказали. Действует на основании федерального закона от 17 января 1992 года, номер 2202-1. 2202-1. О прокуратуре Российской Федерации. С прокуратурой тоже, кстати, интересно. Вот если говорить о системе органов государственной власти, тоже два слова вам скажу. Интерес в том, что вот Генеральная прокуратура, да, сериалы про нее снимают, что, вот, кстати, да, прокурорская проверка, вот, Генеральная прокуратура. А вот в Конституции такого органа нет. Генеральная прокуратура Российской Федерации, такого нет. В Конституции называется Генеральный прокурор. Вот. И прокуроры субъектов Российской Федерации. Вот. А вот Генеральная прокуратура образована в рамках принятия федерального закона. То есть тоже не совсем корректно раскрыто положение Конституции Российской Федерации. Может быть, нужно было как раз структуру прокуратуры выстраивать с позиции уже прокурорской такой, да, то есть генеральный прокурор, прокуроры субъектов, там, прокуроры муниципальных образований, там, районные прокуроры. Да? Так бы было более тактично с позиции действующей Конституции. А вот они называют его Генеральной прокуратурой Российской Федерации. То есть он фактически не конституционный. Да? Хотя законный и легитимный образован в соответствии с федеральным законом. Что касается субъектов Российской Федерации, они своими законами определяют наименование и структуру органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Ну, любой пример мы с вами можем здесь рассмотреть. Ну, допустим, Московская область. Да? Основные два органа — это Московская областная дума, да? И губернатор Московской области. Мы говорим о Московской области, потому что 8 числа выборы будут, да, в Московскую область, губернатор Воробьев там баллотируется. Вот. Поэтому просто для примера Московской области. Что касается еще органов, Следственный комитет тоже запишите, тоже орган, не являющийся органом государственной власти, образован и действует на основании федерального закона от 28 декабря 2010 года, 28.12.10, номер 403 ФЗ о Следственном комитете Российской Федерации. О Следственном комитете Российской Федерации. Ну, коллеги, мы с вами долго можем перечислять все органы. Я не думаю, что есть необходимость так вот. Уполномоченный по правам человека, Государственный совет, да, и иные органы, они все не являются органами государственной власти. Все, практически все упоминаются в Конституции Российской Федерации. Запишите маленький подзаголовочек: «Система органов государственной власти». Система органов государственной власти. Закреплена в Конституции, конечно. Коллеги, вот вся совокупность органов, конечно, образует единую систему, причем система иерархичная, сложная. Вот даже мне, человеку, который много лет занимается вопросами государственного права, порой очень сложно разобраться. Ну, допустим, хотите, шутку юмора приведу, вам еще раз. А у нас один заместитель председателя правительства Российской Федерации автоматически является полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Классно? Вы оценили глубину мысли? Как такое может быть, да?
Уже два.
Сразу два совмещать. Наверное, он без зарплаты получает, кстати. Лапонин, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе и вице-премьер.
Нормально.
Как такое может быть, мы до сих пор не можем понять.
Он
Ну, коллеги, это вам для размышления просто такая современная конституционная практика.
А дальний вопрос тоже самое. Там тоже труднее, он тоже вице-премьер и полпред.
Это уже входит в общую практику. Я думаю, что просто это причина того, что вообще такое институт, как полномочный представитель президента федерального округа, он постепенно отмирает. Благодаря естественному отбору этот институт решил свою задачу, он обеспечил единство Российской Федерации,
наладил взаимоотношения с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и последние 5 лет практически никаких изменений в правовом статусе этого органа нет, и в ближайшее время, вероятно всего, он прекратит вообще свое существование. Что касается функционирования системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, я бы хотел что отметить. Конституция Российской Федерации закрепляет базовые положения, отражающие принципы функционирования данной системы. Запишите: принципы функционирования системы органов государственной власти. Первый принцип. Двухуровневая система государственной власти. Если вы посмотрели бы главу «Основы конституционного строя», по которой вы так соскучились за время летних каникул, то увидели бы, что законодатель четко закрепляет, что Российская Федерация государственная власть осуществляется на основе ее разделения. Во-первых, законодательная, исполнительная и судебная – это по горизонтали ее деление, и по вертикали на государственную власть федерального уровня и государственную власть субъектов Российской Федерации. Вот такое сложное деление, то есть такая сетка фактически получается. Второе. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Но здесь, коллеги, ничего удивительного, да, статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет, что обеспечение соблюдения конституционных прав является обязанностью государства. Да? Как вы помните, единственной конституционной обязанностью нашей свое отражение в тексте Конституции, фактически она тройная, да, обязанность. Поэтому, конечно, государственные органы в процессе своей деятельности должны обеспечивать реализацию и соблюдение конституционных прав и свобод граждан. Но не всегда у них это получается, к сожалению. Третье. Разделение властей. Разделение властей. Четвертое. Независимость от политических и идеологических веяний и решений отдельных должностных лиц. Но вот, коллеги, до недавнего времени, да, в принципе, этот принцип соблюдался достаточно емко и четко, да, когда президент Российской Федерации занимал позицию своего как бы политического такого неучастия, да, в политических партиях, я имею в виду, достаточно продолжительный период времени президент Российской Федерации, как должностное лицо, не был членом никаких политических партий. Да. Сегодня эта ситуация изменилась, вот, и Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи еще президентом Российской Федерации, несколько модернизировал эту ситуацию, и Владимир Владимирович Путин сегодня принимает активное участие, причем не только в деятельности политических партий, но и в деятельности общественных объединений. Я бы тоже обратил ваше внимание на это, вот, допустим, Всероссийский народный фронт, да, который фактически создан, так сказать, под эгидой председателя правительства Российской Федерации. То есть вот этот принцип недостаточно четко сегодня реализуется. Даже те слоганы, которые провозглашаются сегодня в России в рамках политической борьбы, допустим, «Единая Россия», «Партия власти». Слышали такой слоган?
Нет.
Очень распространен, один из любимых у них слоганов. Вот «Партия власти». Вот я был недавно еще в республике Башкортостан, там очень тоже интересные слоганы у них, но мне очень понравился рекламный ролик, они говорят: «Последние 3 года органы государственной власти республики повернулись лицом к народу». Типа престижный звук. Это реально из ролика «Выборы».
Чем они будут говорить?
Я до этого не говорил. Чем-то другим. Боком. Вот. Еще принцип важный, запишите. Самостоятельность местного самоуправления. Самостоятельность местного самоуправления. Следом сразу. Я не буду здесь останавливаться, да, по-моему, ясно. Следующее сразу запишите. Верховенство Конституции Российской Федерации и федерального законодательства. Что
касается вот, взаимодействия органов государственной власти и федеральных, и субъектов Российской Федерации, Конституция достаточно подробно решает этот вопрос. Да, если вы помните, 71-я, 72-я статья Конституции посвящена предметам ведения. Да? Первая, 71-я, это федерации, 72-я, это совместного ведения, да, а 73-я говорит о том, что все, что не вошло, может быть отнесено в ведение субъектов Российской Федерации. Что-то у вас как-то все это ушло. Вот. Поэтому не забывайте, что взаимодействие федеральных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации фактически осуществляется по остаточному принципу. Да? Все, что федерация не хочет себе брать или не может взять по каким-то причинам, она отдает органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Ну, это такая некоторая дань, историческая традиция, что может сказать развитие федерализма вообще в России. Давайте коротко охарактеризуем основные органы. Федеральные органы государственной власти Российской Федерации, ну и, конечно, на первом месте всеми любимый президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Ну вот, коллеги, что касается реализации принципа разделения властей, да, здесь по поводу президента тоже два слова скажу. То есть фактически юридически, да, юридически президент не входит ни в одну из ветвей власти. Если фактически оценивать компетенцию и деятельность, которую осуществляет президент Российской Федерации, он, конечно, тяготеет к исполнительной ветви. Да? Тяготеет к исполнительной ветви. Ну, в рамках того, что, по крайней мере, он формирует фактически единолично всю систему исполнительных органов государственной власти. Да? Но лихо ли каждый президент Российской Федерации после своего избрания практически одним из первых правовых актов, которые принимает президент, является указ президента о системе исполнительных органов государственной власти Российской Федерации. Это происходит потому, что как бы президент, понимая, что исполнительная ветвь есть то орудие, благодаря которому он осуществляет воздействие на в целом государственный аппарат, он формирует его таким образом, чтобы ему было более удобно работать. И если вы вот проследите вот эту очень интересную аналогию, то у каждого президента Российской Федерации, который избирался, он вносит какие-то свои коррективы и изменения. То есть, допустим, федеральные службы кочуют из одного министерства в другое министерство. У нас вот в Министерстве юстиции такое очень часто происходит. Там полномочия по кадастру, земле передаются то от Министерства регионального развития, то к Министерству юстиции, то обратно. То есть президент меняется, меняется подход, соответственно, меняется система органов государственной власти. Это как раз участие субъективного фактора в построении системы органов государственной власти. Запишите, президент является главой государства. Является главой государства. Его основной задачей является, или выступает, обеспечение функционирования и слаженного взаимодействия органов государственной власти. Вот здесь основными такими механизмами, благодаря которым президент обеспечивает взаимодействие, во-первых, его участие в формировании органов государственной власти, да, ну, формирует фактически единолично правительство Российской Федерации, но в соответствии с Конституцией по согласованию с председателем правительства Российской Федерации, да, но согласование, так как это процедура, не совсем ясно, назначает практически всех федеральных судей, да, ну, фактически в лице своем формирует основную часть, скажем так, федеральных органов государственной власти. Кроме того, в отношении законодательной власти также обладает определенными полномочиями, подробно мы будем говорить, когда будем отдельно говорить о президенте. Единственное скажу, что наиболее такой яркий, емкий пример того, как президент как бы обеспечивает слаженное функционирование, является ежегодное обращение президента к федеральному собранию. То есть фактически в этом обращении президент устанавливает основные направления развития внутренней и внешней политики Российской Федерации. Кроме того, в последнее время, поскольку вот последний бывал президент, достаточно эрудированный в юридических вопросах, поэтому вы можете обратить внимание, что существенное внимание в посланиях президента уделяется именно правовой составляющей вот, деятельности государственной думы Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич Медведев даже очень часто указывал конкретные направления в законодательной деятельности, которые должны быть реализованы государственной думой Российской Федерации. Очень интересно. И здесь, коллеги, достаточно интересным является вопрос об исполнении постановления президента, извините, обращения президента Российской Федерации. Да? То есть фактически обращение не имеет никакой нормативной силы, да? Но почему-то после обращения обязательно проходит заседание правительства Российской Федерации, на котором устанавливается график реализации послания президента Федеральному собранию Российской Федерации. Даже привлекаются к ответственности члены правительства Российской Федерации за несвоевременное или неполное исполнение посланий президента Российской Федерации. Ну вот последний, предпоследний министр регионального развития Российской Федерации даже был отстранен на должность. Правда, там мотивировка была другая несколько. По собственному желанию не справился, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Да? Но это понятно, что не было реализовано послание президента Российской Федерации. Следующий орган. Органы законодательной власти. Давайте их так обобщенно назовем. Органы законодательной власти. Что касается законодательной власти, коллеги, здесь мы тоже с вами должны о двух уровнях говорить, да, потому что законодательная власть у нас, несмотря на принцип, один из ключевых моментов системы разделения властей, является единство Литвы. Да? Но в то же время вот, законодательная власть у нас с вами делится на два уровня. Это федеральная законодательная власть и законодательная власть субъектов Российской Федерации. Да? Что касается федеральной законодательной власти, мы с вами в первую очередь должны вести речь о Федеральном собрании Российской Федерации. Да? Это двухпалатный парламент, состоящий из Государственной Думы, Думы и Совета Федерации. Да? Основная задача этого органа является... Какая задача? Здорово. Такая у вас хорошая аналогия работает. Ну, хорошо хоть. В середине, так сказать, обучения вы научились развить законодательность, значит, основная задача сказать так. Ну, здорово, радует. Вот. Поэтому, конечно, основная задача этих органов является это нормотворчество, да, то есть они принимают, только они принимают правовые акты в виде законов. Я обращаю на это ваше внимание, коллеги. В последнее время это несколько нивелировалось в Российской Федерации, да, потому что политическая ситуация такова, что партия, обладающая парламентским большинством в Государственной Думе, плюс характер формирования Совета Федерации, очень специфическая, особенности взаимодействия президента с главами субъектов Российской Федерации, но сегодня это несколько изменилось, создало такие условия, что Государственная Дума, федеральное, ну вообще Федеральное Собрание в целом, такой уже более рабочий механический орган. Да? Но вот за последние Государственная Дума прошлого созыва, если не ошибаюсь, за свой срок полномочий приняла порядка 4500 федеральных законов. Да? Посчитайте, сколько в день федеральных законов Государственная Дума принимала. Конечно, это говорит о высокой эффективности, да? Но я думаю о незначительном участии Государственной Думы в разработке и вообще в характере принятия этих нормативных актов тоже говорим. Поэтому здесь двояко. Что касается органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, коллеги, они, ну, как Государственная Дума формируется, я думаю, вы знаете, да?
Догадываемся.
Ну, это прямые выборы. По какой системе?
По пропорциональной
системе. В последнем обращении президента Российской Федерации направлением развития федеральный закон находится уже в Государственной Думе, в проекте федерального закона. Будет смешанная система. То есть 225 по пропорциональной системе и 225 по мажоритарной. Закон в Госдуме, Госдума бастует, честно вам скажу, фракции такие как ЛДПР, там, КПРФ вообще не поддерживают этот законопроект, но я думаю, он все равно будет принят. Что касается законодательных представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, как формируются, коллеги? Друзья мои, я здесь. Как формируется законодательный представительный орган? Нет. Как формируется? Вот вы дожили. Это после того, что в прошлом семестре последней темой было федеративное устройство.
Законодательная власть выбирается на улице.
хорошо, что вы говорите. Субъекты Российской Федерации сами определяют способ формирования законодательных представительных органов. Это либо пропорциональная, либо смешанная система. Может, чистый мажоритарный? Принимается закон субъекта, регулирующий порядок формирования законодательного представительного органа госвласти, и там прописывается способ формирования. Если есть избирательный кодекс в субъекте, значит, в избирательном кодексе субъекта. Наиболее распространена, коллеги, схема смешанная. Большинство субъектов используют смешанную систему, когда половина пропорциональных, половина по мажоритарным. Органы исполнительной власти. Маленький подголовочек. На федеральном уровне это правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации. Другими федеральными органами государственной исполнительной власти являются федеральные агентства, федеральные министерства, федеральные службы. Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается указом президента Российской Федерации. Я здесь, коллеги, кстати, хочу обратить ваше внимание, всегда вызывают у студентов почему-то сложность структуры исполнительных органов государственной власти. То есть на экзамене на вопрос, что входит в состав Министерства юстиции Российской Федерации, какие федеральные службы, очень редко кто может ответить. Кроме того, я обращаю ваше внимание, когда вы будете, вот вы сейчас пройдете эту тему и запросите ее. Вот. Когда будете осуществлять подготовку к экзамену, обязательно этот указ посмотрите, ввиду того, что в него очень часто по ходу деятельности вносятся изменения. Вот у нас, допустим, сегодня, да, ликвидирована Федеральная служба по контролю за финансовым рынком. Или нет? Соответственно, из этого указа ее удаляют. По ходу того, как вы будете идти к сдаче сессии, я думаю, еще изменения в этот указ обязательно будут внесены. Обычно 1-2 раза вот какие-то вот изменения происходят. Запишите, к органам исполнительной власти субъектов относятся высшее должностное лицо, руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации. Высшее должностное лицо руководителя высшего исполнительного органа государственной власти, высший исполнительный орган государственной власти и иные органы. Коллеги, высшим исполнительным органом является, как правило, правительство Российской Федерации. Если никаких названий таких вот, специфических, отражающих национальные особенности субъекта Российской Федерации нет. Законодательным органам, как правило, если это области, законодательные собрания, либо областные думы, в национальных субъектах, образованных по национальному принципу, используются национальные названия. Ну, в Башкирии, допустим, Курултай. Есть у нас субъекты, ну, так и называются, Курултай, законодательное собрание Республики Татарстан. А есть у нас, где называются Меджлисы, законодательные собрания. Есть субъекты, вот в Калмыкии называется Степное собрание. То есть не пугайтесь таких названий, если вы в своей как бы, практике столкнетесь, статус этих органов един, он установится федеральным законом. Этот орган является законодательным, в скобочках, представительным органом государственной власти субъектов Российской Федерации. Здесь, коллеги, я хотел бы тоже два слова сказать вот, о сущности этих органов. Обратите внимание, законодатель, называя эти органы, использует два признака. Законодательный орган и представительный орган. Да? Законодательный и представительный. Тем самым, вот, устанавливая в федеральном законе наименование этого органа, он подчеркивает его двойную как бы сущность. С одной стороны, он должен принимать правовые акты, а с другой стороны, он должен представлять интересы населения субъекта Российской Федерации. То есть тоже вот очень все специфично. Судебная власть. Так, о
коллеги, я еще забыл сказать, вот есть особенности у нас организации органов исполнительной власти к субъектам в городах федерального значения. Да, в Москве она существенным образом отличается от организации других субъектов Российской Федерации. Да? То есть органы исполнительной власти в субъектах образуются как по территориальному, так и по функциональному принципу. А вот в Москве ярко выраженный территориальный принцип. Да? У нас здесь префектуры, но ввиду того, что субъект представляет единый населенный пункт. Да? Поэтому особенности организации органов исполнительной власти на его территории. В других субъектах Российской Федерации зачастую территориальные подразделения органов государственной власти субъектов не образуются. То есть там же административно-территориальное деление оно совпадает с выделением органов местного муниципальных образований. Но когда мы сами будем в следующем году, если доживем, говорить об местном муниципальном праве, я читаю эту лекцию по муниципальному праву, мы с вами подробно я расскажу, как это все происходит. Судебная власть. Запишите, совокупность всех судов образует единую судебную систему. Состоящую из двух основных блоков, это федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Коллеги, для того, чтобы просто запомнить и не учить название всех судов, да? Ну, нужно уметь нарисовать, конечно, схему федеральной судебной системы. Это уже, я не знаю, наверное, даже в 9 классе школы уже умеют. Вот. Но очень просто запомнить. Нужно запомнить, что относится к судам субъектов. Это конституционные уставные суды и мировые суды. Все остальные суды являются судами федеральными. То есть на вопрос, какой статус у областного суда Рязанской области, вы должны сказать, что это суд федеральный. Вот я хочу вам привести примеры, когда отдельные конституционные уставы субъектов Российской Федерации иной подход используют. Допустим, в уставе Тульской области говорится о судебной системе области, перечисляются все действующие суды в области. То есть это и областные, и городские суды, и районные суды, которые действуют на территории Тулы. Все перечисляются как суды субъекта, то есть суды Тульской области. Но кто писал устав, просто он не читал Конституцию Российской Федерации. Такая же ситуация у нас складывается в ряде других субъектов. Вот в Чувашской республике такая же штука у нас. Перечисляя суды, упоминается областной суд. Все вполне хорошо находится. Судебная система образуется на основе ряда принципов, которые отражены в Конституции Российской Федерации. Я думаю, наверное, на этом уже закончим. А звонок сейчас? Почти. Ну ладно, за счет того, что это первая лекция.
Маше дадим деньги, субсидии.
Да, можно оставить.
У тебя есть дача 500 рублей?
У меня в сумме 500 рублей. У меня, сейчас подожди, я посмотрю. Вроде...
Давай в столовую сходим.
Таня, Дима, Маша, Денис.
Все, я буду сам.